Глава пятая. Остров наяву. С приближением Питера нигдешний остров снова пробудился к жизни. Конечно, было бы правильнее сказать «вернулся к жизни». Но Питер всегда говорил «пробудился», и потому я тоже употребляю это слово. Обычно в его отсутствии жизнь на острове замирает. Феи встают по утрам на час позже, дикие звери воспитывают своих детенышей, индейцы 6 дней в неделю с утра до ночи едят и пьют, не переставая, а пираты и пропавшие мальчики при встрече только показывают друг другу нос. Однако с возвращением Питера, который ненавидит спокойствие, все снова принимаются за свое. Приложи ухо к земле, и ты услышишь, что жизнь на острове просто бьет ключом. В этот вечер расстановка сил на острове была такая. Пропавшие мальчики выслеживали Питера, пираты выслеживали пропавших мальчиков, индейцы выслеживали пиратов, а дикие звери выслеживали индейцев. Они кружили и кружили по острову, но не натыкались друг на друга, потому что все шли с одинаковой скоростью. Все жаждали крови, кроме мальчишек. Как правило, мальчишки тоже ее жаждали, но сегодня им не терпелось увидеть своего капитана. Мальчишек на острове бывает то больше, то меньше, смотря по тому, сколько их убивают, и всякое такое. Когда они подрастают, что противоречит правилам, Питер их немного укорачивает. Сейчас их было 6, и 2 из них — близнецы, если считать близнецов за 2. Давай сделаем вид, будто мы прячемся вон там, среди зарослей сахарного тростника, и посмотрим, как они крадутся гуськом, держа руки на кинжалах. Питер велел им, чтобы они ни в чем не походили на него, и потому они носят шкуры медведей, которых сами убили. Они в этих шкурах лохматые и круглые, как шары, и когда падают, катятся по земле. Вот почему они так уверены в себе и не боятся упасть. Первым идет Шалун, самый незадачливый из всей этой доблестной компании. Не везет ему, хоть он далеко и не трус. У него на счету меньше приключений, чем у других мальчишек, потому что все самое интересное обязательно происходит тогда, когда он на минутку отлучится. Бывало, увидит, что все спокойно, и отправится собрать хворосту для костра, а вернется — мальчишки подтирают с пола кровь. Невезение придало его лицу оттенок легкой грусти, но не ожесточило его, а скорее, напротив, смягчило, так что из всех мальчишек он самый добрый и скромный. «Бедный Шалун, сегодня ночью тебя поджидает опасность. Смотри, как бы тебе не попасться на удочку. Ты себе этого не простишь. Знай, фея Динь-Динь задумала сегодня коварный план. Ей нужен исполнитель, а она считает тебя самым простодушным из всех мальчишек. Шалун, берегись, коварный Динь». Как бы мне хотелось бы, чтобы он нас услышал. Но ведь, по правде-то, мы не на острове. И он идет вперед, грызя ногти. Вторым идет веселый и беспечный Задавака. А за ним малыш, тот, что на ходу режет из дерева свистульки и весело пляшет под собственную музыку. Малыш больше всех о себе воображает. Ему кажется, что он помнит все, что было до того, как он пропал. Все нравы и обычаи тех дней. Вот почему нос у него дерзко вздернут. Четвертым идет Задира. Самый отчаянный из всех. Ему так часто приходилось выходить из рядов, когда Питер строго говорил «виновный шаг вперед», что теперь он, не думая, делает шаг вперед, даже если он совсем не виноват. Последними идут близнецы. Описать их невозможно, того и гляди, примешь одного за другого. Питер плохо себе представлял, что такое близнецы, а то, чего не знал он, не разрешалось знать и другим, и потому близнецы не могли сказать о себе ничего определенного и только держались поближе друг к другу и пытались всем угодить, словно извинялись за что-то. Мальчишки исчезают во мраке, а за ними после перерыва, впрочем, очень короткого, так как на острове все происходит быстро, выходят на их след пираты. Их еще не видно, но голоса их слышны, и поют они всегда одну и ту же страшную песню.
«Хватай, держи, души трави, да здравствует разбой! Пускай потонем, и на дне мы встретимся с тобой!»
Более кровожадных бандитов еще не видывал свет. По ним давно уже плакала веревка.
Вот немного впереди, как всегда наклонив голову к земле и прислушиваясь, сверкая золотыми дублонами в ушах и загаром на мускулистых руках, идет красавчик Чекко, тот самый Чекко, который приказал вырезать свое имя кровавыми буквами на спине тюремщика в Гао.
Этот огромный негр, что идет за ним, поменял множество имен после того, как отказался от того, которым матери до сих пор пугают своих детей на берегах Гуйджима. За ним Билл Джукс, весь покрытый татуировкой. Тот самый Билл Джукс, которому по приказу Флинта, капитана Маржа, дали 1000 ударов плеткой, прежде чем он выпустил из рук мешок с золотыми луидорами. А за Биллом — Куксон. Говорят, он брат черного Мерфи, только это не доказано. А за ним — Старки Джентльмен, служивший когда-то младшим учителем в закрытой школе. Он даже убивает не без учтивости. И Лапша, у которого руки растут задом наперед. И Верзила, что служил у капитана Моргана. И боцман Неряха, как ни странно, очень милый человек, который вонзал нож так нежно, что на него невозможно было обидеться. И Роберт Маллинс, и Альф Мейсон, и многие другие негодяи, издавна наводившие на всех ужас в Карибском море. В окружении этого темного сброда, огромный и мрачный, как ночь, ехал Джеймс Крюк. Он всегда подписывался «Джесс Крюк», о котором шла слава, что это единственный человек, которого боялся сам корабельный повар. Он возлежал на грубо сколоченной колеснице, которую везли пираты. А вместо правой кисти у него был железный крюк, и он то и дело подгонял им пиратов. Обращался он с ними, как с псами, и они подчинялись ему беспрекословно, как псы. Его смуглое лицо было смертельно бледным, волосы падали ему на плечи длинными локонами, на небольшом расстоянии, походившими на черные витые свечи, что придавало грозный вид его прекрасному лицу. Глаза у него были нежно-голубые, как незабудки. В них светилась безграничная скорбь. И лишь когда он ударял тебя своим крюком, в них вспыхивали вдруг две красные точки, озарявшие их свирепым пламенем. В манерах он все еще сохранил нечто величественное, так что даже когда он раскраивал тебе череп, то делал это не без достоинства, и говорят, что он славился как прекрасный рассказчик. Страшнее всего он бывал в те минуты, когда проявлял наибольшую учтивость. Это, вероятно, и есть знак настоящего воспитания. Изящество речи, не изменявшее ему даже когда он бронился, и благородство манер свидетельствовали о том, что он не ровня своим подчиненным. Обладая безграничной храбростью, он, по слухам, боялся только вида собственной крови. Она была густой и весьма необычного цвета. В одежде он старался подражать стилю, связанному с именем Карла II. Когда-то, в начале своей бурной карьеры, он услышал, что про него говорили, будто он странным образом похож на злосчастных стюартов. А во рту держал мундштук собственного изобретения, в который вкладывались одновременно две сигары. И, конечно, самой мрачной его чертой был железный крюк. А теперь давай-ка убьем какого-нибудь пирата, чтобы продемонстрировать, как это делает Крюк. Кого бы нам выбрать? Ну вот хотя бы Верзилу. Вот они идут. Верзила вдруг спотыкается и налетает на капитана, помяв его кружевной воротник. Взмах страшного крюка, что-то с треском рвется, крик. Тело незадачливого Верзилы отброшено в сторону. А пираты, не оглядываясь, идут мимо. А капитан даже не вынул сигары изо рта. Таков тот ужасный человек, с которым предстоит сразиться Питеру Пену. Кто же из них победит? Следом за пиратами тропою войны, видимой только опытному глазу, бесшумно крадутся индейцы. У всех ушки на макушке. Их обнаженные тела блестят жиром и краской. В руках они держат ножи и томагавки. Это свирепое племя Пиканини, не путать с добрыми делаверами или гуронами. Впереди идет на четвереньках великий малый барс, увешанный таким количеством скальпов, что они мешают ему продвигаться в принятой им сейчас позиции. А замыкает шествие тигровая лилия, самая своевольная из принцесс. Она идет с гордо поднятой головой, прекраснейшая из темнокожих красавиц, гордость племени Пиканини, то кокетливая, то холодная. Любой из краснокожих удальцов, не раздумывая, взял бы ее в жены, но она старается держаться подальше от алтаря. Милее всего ее сердцу томагавк. Смотри, они ступают по сухим веточкам так, что ни одна из них не хрустнет. Ты только слышишь их затрудненное дыхание. Это потому, что они слишком много ели в последние дни и немножко растолстели. Но ничего, это ненадолго, скоро опять похудеют. А сейчас лишняя полнота может сильно им повредить. Индейцы исчезают, как и появились, бесшумно, словно тени. И вот уже их место заняли дикие звери. Кого-кого только нет в этой огромной процессии. Тут и львы, и тигры, и медведи, и всякие мелкие хищники, которые обычно до смерти их боятся. На этом благословенном острове все они, особенно те, что охотятся на людей, живут бок о бок, одной дружной семьей. Языки свисают у них из пасти. Они сегодня голодны. Когда, наконец, и они исчезают из виду, из лесу выползает огромная крокодилица. Ею замыкается круг. Скоро мы узнаем, кого она выслеживает. А за крокодилицей вскоре снова появляются мальчишки. И так они все и кружат по острову, пока кто-нибудь не остановится или не изменит скорость. Вот тогда-то и начинается куча мала. Все они зорко смотрят вперед, и никто не подозревает, что опасность может подкрасться сзади. Как видишь, остров совершенно всамделишный. Первыми вышли из круга мальчики. Они повалились на траву возле своего подземного дома. «Хоть бы Питер скорее вернулся!» — говорили они, боязливо озираясь. Как странно, не правда ли? Ведь каждый из них повыше своего капитана, да и пошире в обхвате. «Один я не боюсь пиратов», — сказал малыш. Теперь ты понимаешь, почему он так и не сделался всеобщим любимцем. Но тут вдалеке послышался какой-то шум, и он поспешно добавил: «Но я тоже хочу, чтобы он поскорее вернулся. Интересно, узнал он что-нибудь про Золушку?» Они заговорили о Золушке, и Шалун сказал, что, наверное, его мама была очень на нее похожа. О мамах они беседовали только в отсутствии Питера. Это была запретная тема, одна глупость, по его мнению. «Я помню про свою маму только одно», — сказал Задавака. «Она часто говорила папе: „Ах, если бы у меня был собственный счет в банке!“»
Не знаю, что это такое, но мне бы так хотелось подарить ей этот счет. Тут вдалеке раздался какой-то шум.
Ты или я, конечно, никогда бы ничего не расслышали, но мальчишки прожили всю жизнь в лесу и тут же смекнули, в чем дело.
Это были пираты. Они пели свою ужасную песню. «Хо-хо, пиратское житье! Веселые деньки! Давно скучает под тебе веревка из пеньки!» В тот же миг пропавшие мальчишки...
Но где же они? Их здесь нет. Зайцы и тени скрылись бы из виду быстрей. Тебе-то я могу сказать, куда они делись. Все, кроме Задоваки, который пошел на разведку, уже сидят в своем домике под землей. Прелестный дом, и ты там скоро побываешь. Но только как они туда попали? Поблизости нет даже кучи хвороста, которая могла бы прикрыть вход. Вглядись попристальнее. Видишь на поляне 7 толстых деревьев с дуплом, куда может легко пролезть мальчишка? Это и есть 7 дверей в подземный дом. Вот уже много лун подряд ищет их крюк. Неужели он найдет их сегодня? Пираты вышли на поляну. Зоркий глаз Белоручки заметил в лесу Задоваку, и в тот же миг он выхватил пистолет. Но тот железный крюк впился ему в плечо.
«Капитан, отпустите!» — завопил Белоручка, извиваясь.
«Сейчас мы впервые услышим голос капитана. О, это мрачный голос!»
«Сначала опусти пистолет», — сказал капитан с угрозой.
«Это один из тех мальчишек! Вы же сами их ненавидите! Я мог бы уложить его на месте!»
«Конечно! И на звук выстрела сюда сбежались бы краснокожие. Ты, видно, хочешь расстаться со своим скальпом?»
«Может, мне им заняться, капитан?» — спросил добродушный неряха. «Пощекотать его Джонни Штопором!»
Неряха любил всему давать приятные прозвища. Джонни Штопором он называл свой кинжал, потому что всегда наносил им крученые удары. У неряхи вообще было много милых привычек. Например, после боя он протирал не оружие, а свои очки. «Джонни работает беззвучно», — напомнил он капитану.
«Сейчас не время», — произнес Крюк мрачно. «Что мне один? Мне нужны все 7. Рассыпаться по лесу. Искать!»
Пираты исчезли между деревьев, а капитан Крюк и неряха остались одни на поляне. Крюк тяжело вздохнул. Не знаю, почему так случилось, может быть, потому что вечер был тих и прекрасен. Только капитану захотелось поведать преданному боцману историю своей жизни. Он говорил долго и горячо, но неряха умом не блистал и так ничего и не понял. Вдруг он услышал слово «Питер». Он насторожился.
«Больше всех», — говорил Крюк страстно, — «я хочу схватить их капитана, Питера Пэна. Это он отрубил мне кисть».
И он с угрозой потряс крючком.
«Давно уже я хочу пожать ему этим руку! Да я разорву его в клочья!»
«Но вы же сами говорили, — заметил неряха, — что этот крючок стоит 20 рук. Им так хорошо причесываться, и вообще он очень полезен».
«Конечно! — отвечал капитан. — Будь я матерью семейства, я предпочел бы, чтобы у всех моих детей было вот это вместо этого».
И капитан с гордостью поглядел на свою железную руку и с презрением на другую. Но тут лицо его омрачилось, в лице что-то дрогнуло.
«Питер бросил мою руку крокодилице. Она как раз проползала мимо».
«Я часто замечал, — сказал неряха, — что вы почему-то не любите крокодилов».
«Не крокодилов, — поправил его Крюк, — а крокодилицу!» Он заговорил тише. «Ей так понравилась моя рука, что с того самого дня, неряха, она всюду следует за мной, от моря к морю, от острова к острову, и ждет, не дождется, когда получит все остальное».
«Это в своем роде комплимент», — отметил неряха.
«Не нужны мне ее комплименты!» — рявкнул с обидой Крюк. «Мне нужен Питер Пен! Это он дал ей отведать моей крови!»
Он присел на большой гриб.
«Неряха!» — сказал он хрипло. Голос его дрожал. «Эта крокодилица давно бы сожрала меня! Только на счастье она проглотила будильник! Он тикает у нее в животе и предупреждает меня об опасности! Стоит мне услышать тик-так-тик-так, как я спасаюсь бегством!»
Он засмеялся, но смех его звучал невесело. «Когда-нибудь, — заметил неряха, — завод у будильника кончится, и тогда она до вас доберется».
Крюк облизнул пересохшие губы.
«Да, — сказал он, — эта мысль не дает мне покоя».
Тут капитан почувствовал, что снизу его почему-то припекает.
«Послушай, неряха, это сиденье жжется!» — рявкнул он. «Ах, винтики-шпунтики, да я горю!»
Они осмотрели гриб, на котором сидел капитан. Гриб был большой и крепкий, у нас такие не растут.
Они потянули его.
Он остался у них в руках, ибо непрочно сидел в земле. И вот странность. Из оставленной им дыры тотчас повалил дым. Капитан и неряха переглянулись.
«Труба!» —
закричали они в один голос. И правда. Они нашли трубу от подземного дома. Мальчики прикрывали ее грибом, когда вблизи появлялись враги. Сквозь дым пираты услышали голоса. Мальчики чувствовали себя в безопасности в своем подземном доме и весело болтали о всяких пустяках. Пираты мрачно прислушались к их звонким голосам, а потом опять накрыли трубу грибом. Оглядевшись, они заметили 7 больших дуплистых деревьев. «Вы слышали? Они говорят, что Питера Пэна нет на острове», — прошептал неряха. И рука его сама собой потянулась к Джонни Штопору. Крюк кивнул. Он долго стоял неподвижно, погруженный в размышления, и, наконец, ужасная улыбка заиграла на его темном лице. Неряха только этого и ждал. «Откройте мне ваш план, капитан!» — вскричал он.
«Вернуться на корабль!» — произнес Крюк медленно сквозь зубы. «Испечь огромный, сдобный, сладкий пирог, покрыть его сверху глазурью. Внизу у них наверняка только одна комната, ведь труба-то одна. Глупые кроты не понимают, что им не нужен отдельный вход для каждого, а это значит, что у них нет матери. Пирог мы положим на берегу залива русалок. Мальчишки всегда там купаются и играют с русалками. Они найдут пирог и, конечно, съедят его весь без остатка. У них ведь нет матери, и они не знают, как опасно съесть разом такой огромный, сдобный, сладкий пирог».
Он расхохотался, и на этот раз смех его звучал очень весело.
«Ага! Вот они и умрут!»
Неряха слушал его с восторгом. «Чудеснейший, коварнейший план! В жизни не слышал ничего лучше!» — воскликнул он. И они заплясали от радости и запели.
«Держи трави, когда иду, трясутся все вокруг! Простись башкой, когда тебя погладит Джимми Крюк!»
Но они так и не допели свою песню до конца. Что-то зашуршало в траве. Они умолкли и прислушались. Было так тихо, что казалось, если бы с дерева упал листок, он заглушил бы этот шорох. Но вот он все ближе и ближе, вот уже звучит совсем отчетливо тик-так, 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 Крюк затрепетал.
«Крокодилица!»
— прошептал он и бросился бежать. Боцман бросился за ним.
Это действительно была крокодилица. Она обогнала индейцев, которые теперь шли по следу остальных пиратов, и ползла дальше, за капитаном.
Мальчишки снова вылезли на лужайку, однако впереди их поджидала новая опасность. Из лесу стремглав выбежал задавака, а за ним стая волков. Языки свисали у них из пасти, и от их воя кровь стыла в жилах.
«Спасите! Спасите!» —
закричал задавака, падая на землю. Что было делать? Питер был бы очень доволен, если бы узнал, что в час испытания мальчишки прежде всего подумали о нем. «А что бы сделал Питер?» — спросили они хором, и тут же ответили. «Ну, конечно, он сделал бы вот так». Мальчишки разом нагнулись, просунули головы между ногами и грозно посмотрели на волков.
«Можешь не сомневаться, это самый лучший способ отпугнуть волков». Мгновение тянулось целую вечность, и все же победа осталась за ними.
Мальчишки двинулись вперед, сохраняя всю ту же устрашающую позу. Волки поджали хвосты и убежали. Задавака поднялся с земли. Его глаза все еще были широко раскрыты от страха перед волками, подумали мальчишки. Но дело было не в волках.
«А я что видел?» —
воскликнул он. Мальчики окружили его.
«Удивительную вещь! Большую белую птицу! Она летит сюда!»
«Какая это птица?»
«Не знаю», — отвечал задавака в ужасе. «Она, кажется, страшно устала и все стонет на лету. Бедная Венди!»
«Бедная Венди?»
«Помню, помню», — тут же сказал малыш.
«Да,
есть такие птицы, которые называются Венди».
«Смотрите, вон она!»
— закричал задира, указывая вверх. Венди в эту минуту была у них прямо над головой, и они услышали ее грустный крик. Но еще отчетливее долетал до них пронзительный голос Динь-Динь. Ревнивая фея отбросила всякое притворство и, шныряя вокруг Венди, безжалостно щипала ее со всех сторон.
«Здравствуй, Динь!» — закричали удивленные мальчишки.
В ответ она крикнула. «Питер велел вам застрелить эту Венди!» Они привыкли подчиняться Питеру беспрекословно.
«Сейчас!» — закричали простодушные мальчики. «Где наши луки и стрелы?»
И тут же бросились к деревьям. Один шалун остался, потому что лук и стрелы были у него с собой. Динь это заметила и потерла свои маленькие ручки.
«Давай, шалун!» — завопила она. «Вот Питер обрадуется!»
Шалун радостно вставил в лук стрелу.
«Динь, посторонись!» — крикнул он и выстрелил.
Венди упала на землю.